во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие блаженной Матроны Московской. Родилась блаженная Матрона, Матрона Дмитриевна Никонова, в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда Тульской губернии. Село это расположено километров в 20 от знаменитого Куликова поля. Родители ее, Дмитрий и Наталья, крестьяне, были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В семье было четверо детей, двое братьев, Иван и Михаил, и две сестры, Мария и Матрона. Матрона была младше. Когда она родилась, родители ее были уже не молоды. При той нужде, в которой жили Никоновы, четвертый ребенок мог стать прежде всего лишним ртом. Поэтому из-за бедности, еще до рождения последнего ребенка, мать решила избавиться от него. Об убийстве младенца в чреве матери в патриархальной крестьянской семье не могло быть и речи, зато существовало множество приютов, где незаконно рожденные и необеспеченные дети воспитывались за казенный счет или на средства благотворителей. Мать Матроны решила отдать будущего ребенка в приют князя Голицына в соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась Наталье во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое дитя несчастное. Священное Писание свидетельствует, что Всеведущий Бог иногда предизбирает себе служителей еще до их рождения. Так Господь говорит святому пророку Иеремии: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя». Господь, избрав Матрону для особого служения, с самого начала возложил на нее тяжелый крест, который она с покорностью и терпением несла всю жизнь. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века, память которой празднуется 9 ноября. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве, когда родители спали, она пробиралась в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. С 7-8-летнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. Дом Никоновых находился поблизости от церкви Успения Божьей Матери. Храм красивый, один на 7-8 окрестных деревень. Родители Матроны отличались глубоким благочестием и любили вместе бывать на богослужениях. Матронушка буквально выросла в храме, ходила на службы сначала с матерью, потом одна, при всякой возможности. Не зная, где дочка, мать обычно находила ее в церкви. У нее было свое привычное место слева, за входной дверью у западной стены, где она неподвижно стояла во время службы. Она хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим. Видимо, еще в детстве Матрона стяжала дар непрестанной молитвы. Когда мать, жалея ее, говорила Матронушке: «Дитя ты мое несчастное», она удивлялась: «Я-то несчастная, у тебя Ваня несчастный, да Миша». Она понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим. Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи и преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. В отрочестве ей представилась возможность попутешествовать. Дочь местного помещика, благочестивая и добрая девица Лидия Янькова, брала Матрону с собой в паломничество. В Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, в Петербург, другие города и святые места России. До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солье 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди, иди ко мне. Вот идет моя смена, восьмой столб России». Значение этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушке России и русскому народу во времена гонений на церковь. Прошло немного времени, и на 17-м году Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги. Для церкви Успения Божьей Матери по настоянию Матроны, которая уже приобрела известность в округе и просьба которой воспринималась как благословение, была написана икона Божьей Матери «Взыскание погибших». Вот как это произошло. Однажды Матрона попросила мать передать священнику, что у него в библиотеке в таком-то ряду лежит книга с изображением иконы «Взыскание погибших». Батюшка очень удивился. Нашли икону, а Матронушка и говорит: «Мама, я выпишу такую икону». Мать опечалилась, чем же платить за нее. Потом Матрона говорит матери: «Мама, мне все снится икона «Взыскание погибших». Божья Матерь к нам в церковь просится». Матронушка благословила женщин собирать деньги на икону по всем деревням. Когда собрали необходимую сумму, заказали икону художнику из Епифании. Имя его осталось неизвестно. Матрона спросила у него, сможет ли он написать такую икону. Он ответил, что для него это дело привычное. Матрона велела ему покаяться в грехах, исповедаться и причаститься святых Христовых тайн. Потом она спросила: «Ты точно знаешь, что напишешь эту икону?» Художник ответил утвердительно и начал писать. Прошло много времени. Наконец он пришел к Матроне и сказал, что у него ничего не получается. А она отвечает ему: «Иди, раскайся в своих грехах». Духовным зрением она видела, что есть еще грех, который он не исповедал. Он был потрясен, откуда она это знает. Снова пошел к священнику, покаялся, снова причастился, попросил у Матроны прощения. Она ему сказала: «Иди, теперь ты напишешь икону Царицы Небесной». На собранные по деревням деньги по благословению Матроны была заказана в Богородицке и другая икона Божьей Матери «Взыскание погибших». Когда она была готова, ее понесли крестным ходом с хоругвями от Богородицка до самой церкви в Себино. Матрона ходила встречать икону за 4 километра. Ее вели под руки. Вдруг она сказала: «Не ходите дальше, теперь уже скоро. Они уже идут, они близко». Слепая от рождения говорила, как зрячая: «Через полчаса придут, принесут икону». Действительно, через полчаса показался крестный ход, отслужили молебен, и крестный ход направился в Себино. Матрона то держалась за икону, то ее вели под руки рядом с ней. Этот образ Божьей Матери, взыскание погибших, стал главной местной святыней и прославился многими чудотворениями. Когда бывала засуха, его выносили на луг посреди села и служили молебен. После него люди не успевали дойти до своих домов, как начинался дождь. На протяжении всей жизни блаженную Матрону окружали иконы. В комнате, где она прожила впоследствии особенно долго, было целых 3 красных угла, а в них иконы сверху донизу с горящими перед ними лампадами. Одна женщина, работавшая в храме Ризоположения в Москве, часто ходила к Матроне и вспоминала потом, как та ей говорила: «Я в вашей церкви все иконы знаю, какая где стоит». Но есть еще более удивительное свидетельство прозорливости блаженной. «Матушка была совершенно неграмотная, а все знала», — вспоминает одна свидетельница ее помощи. «В 46-м году я должна была защищать дипломный проект Министерства военно-морского флота. Я тогда училась в Москве. Мой руководитель, непонятно за что, все время меня преследовал. За 5 месяцев он ни разу не проконсультировал меня, решив завалить мой диплом. За 2 недели до защиты он объявил мне: завтра придет комиссия и утвердит несостоятельность вашей работы. Я пришла домой вся в слезах. Отец в тюрьме. Помочь некому. Мама на моем иждивении. Одна надежда была — защититься и работать. Матушка выслушала меня и говорит: ничего, ничего, защитишься. Вот вечером будем пить чай, поговорим. Я еле-еле дождалась вечера, и вот матушка говорит: поедем мы с тобой в Италию, во Флоренцию, в Рим. Посмотрим творение великих мастеров. И начала перечислять улицы, здания. Остановилась. Вот палаццо Питти, вот другой дворец с арками. Сделай так же, как и там. 3 нижних этажа здания крупной кладкой и 2 арки въезда. Я была потрясена ее ведением. Утром прибежала в институт, наложила кальку на проект и коричневой тушью сделала все исправления. В 10 часов прибыла комиссия, посмотрела мой проект и говорят: «А что, ведь проект получился, отлично выглядит, защищайтесь». Много людей приходило к Матроне со своими болезнями и скорбями. Имея предстательство перед Богом, она помогала многим. В 4 километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет. Часам к 3 доползет, доползет». Он полз эти 4 километра, а от нее пошел на своих ногах исцеленный. В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой проживет до конца своих дней. В этом огромном столичном городе было множество несчастных, потерянных, отпавших от веры, духовно больных людей с отравленным сознанием. Живя около 3 десятилетий в Москве, она совершала то духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению. Москву блаженная очень любила, говорила, что это святой город, сердце России. Оба брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в партию. Михаил стал сельским активистом. Понятно, что присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями принимала народ, делом и примером учила хранить веру православную, становилось для братьев невыносимым. Они опасались репрессий. Жалея их, а также стариков-родителей, матушка и переехала в Москву. Начались скитания по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам. Почти везде Матрона жила без прописки, несколько раз чудом избежала ареста. Вместе с ней жили и ухаживали за ней послушницы. Это был новый период ее подвижнической жизни. Она становится бездомной странницей. Внешне жизнь ее текла однообразно. Днем прием людей, ночью молитва. Подобно древним подвижникам, она никогда не укладывалась спать по-настоящему, а дремала, лежа на боку, на кулачке. Так проходили годы. Как-то в 39-м или 40-м году Матрона сказала: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит». Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Матрона могла духовно присутствовать в различных местах. Для ее духовного взора пространство не существовало. Она часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает нашим воинам. Она передала всем, что в Тулу немцы не войдут. Ее пророчество оправдалось. В день Матронушка принимала до 40 человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах снять порчу или с глаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к церкви, к ее спасительным таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Молитвы матушка читала всегда громко. Знавшие ее близко говорят о том, что молитвы эти были известные, читаемые в храме и дома. «Отче наш», «Да воскреснет Бог», 90-й псалом, «Господи Вседержителю, Божьей силы всякие плоти» из утренних молитв. Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам. В 46-м году в их квартиру, где жила тогда Матрона, привели женщину, которая занимала высокое положение. У нее сошел с ума единственный сын, муж погиб на фронте, сама она была безбожницей. Она ездила с больным сыном в Европу, но известные врачи помочь ему не смогли. «Я пришла к вам от отчаяния», — сказала она, — «мне идти некуда». Матрона спросила: «Если Господь вылечит твоего сына, поверишь ли ты в Бога?» Женщина сказала: «Я не знаю, как это — верить». Тогда Матрона попросила воды и в присутствии несчастной матери стала громко читать над водой молитву. Подавая ей затем эту воду, блаженная сказала: «Поезжай сейчас в Кащенко, договорись с санитарами, чтобы они его крепко держали, когда будут выводить. Он будет биться, а ты постарайся плеснуть этой водой ему в глаза и обязательно попади в рот». Зинаида Владимировна вспоминает: Через некоторое время мы с братом стали свидетелями, как эта женщина вновь приехала к Матроне. Она на коленях благодарила матушку, говоря, что теперь сын здоров. А дело было так. Она приехала в больницу и все сделала, как матушка велела. Там был зал, куда с одной стороны барьера вывели ее сына, а она подошла с другой стороны. Пузырек с водой был у нее в кармане. Сын бился и кричал: «Мама, выброси то, что у тебя лежит в кармане, не мучай меня!» Ее поразило, откуда он узнал. Она быстро плеснула водой ему в глаза, попала в рот. Вдруг он успокоился, глаза стали ясными, и он сказал: «Как хорошо!» Вскоре его выписали. «Матушка Матрона всю жизнь боролась за каждую приходящую к ней душу», — вспоминает Зинаида Жданова, — «и одерживала победу. Она никогда не сетовала, не жаловалась на трудности своего подвига. Не могу себе простить, что ни разу не пожалела матушку, хотя и видела, как ей было трудно, как она болела за каждого из нас. Свет тех дней согревает до сих пор. В доме перед образами теплились лампады, любовь матушки и ее тишина окутывали душу. В доме были святость, радость, покой, благодатное тепло. Шла война, а мы жили, как на небе. Она утешала, успокаивала болящих, гладила их по голове, осеняла крестным знаменем, иногда шутила, порой строго обличала и наставляла. Она не была строгой, была терпима к человеческим немощам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна, никогда не жаловалась на свои болезни и страдания. Матушка не проповедовала, не учительствовала, давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, молилась и благословляла. Она вообще была немногословна, кратко отвечала приходящим на вопросы. Живя у Ждановых в Старконюшном переулке, Матронушка исповедовалась и причащалась у священника Дмитрия из храма на Красной Пресне. Непрестанная молитва помогала блаженной Матроне нести крест служения людям, что было настоящим подвигом и мученичеством, высшим проявлением любви. Отчитывая бесноватых, молясь за каждого, разделяя людские скорби, матушка так уставала, что к концу дня не могла даже говорить с близкими и только тихо стонала, лежа на кулачке. Внутренняя духовная жизнь блаженной все же осталась тайной даже для близких к ней людей, останется тайной и для остальных. Не зная духовной жизни матушки, тем не менее люди не сомневались в ее святости, в том, что она была настоящей подвижницей. Подвиг Матроны заключался в великом терпении, идущем от чистоты сердца и горячей любви к Богу. Именно о таком терпении, которое будет спасать христиан в последние времена, пророчествовали святые отцы Церкви. Как настоящая подвижница, блаженная учила не словами, а всей своей жизнью. Слепая телесно, она учила и продолжает учить истинному духовному зрению. Не имевшая возможности ходить, она учила и учит идти по трудному пути спасения. Во время войны много было случаев, когда она отвечала приходившим на их вопросы, жив или нет. Кому-то скажет «жив». Ждите, кому-то отпевать и поминать. Матронушка часто повторяла: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь. Господь вас не оставит и сохранит землю нашу. Последний земной приют Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня, где поселилась у дальней родственницы, покинув комнату в Староконюшенном переулке. И сюда тоже потоком шли посетители и несли свои скорби. Лишь перед самой кончиной матушка, уже совсем слабая, ограничила прием. Но люди все равно шли, и некоторым она не могла отказать в помощи. Говорят, что во времени кончины ей было открыто Господом за 3 дня, и она сделала все необходимые распоряжения. Матушка просила, чтобы ее отпели в церкви Ризоположения на Донской улице. В это время служил там любимый прихожанами священник Николай Голубцов. Он знал и почитал блаженную Матрону. Она не велела приносить на похороны венки и пластмассовые цветы. До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от близких своего страха. Перед смертью пришел ее исповедовать священник, отец Дмитрий. Она очень волновалась, правильно ли сложила ручки. Батюшка спрашивает: «Да неужели и вы боитесь смерти?» «Боюсь». 2 мая 1952 года она почила. 4 мая, в неделю жен мироносец, при большом стечении народа, состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы слышать службу. Там находился один из немногих действующих московских храмов. Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления в народе как угодницы Божией. Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие. А когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами молиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу». Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам». Молитвами блаженной Матроны Московской: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».